Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В конце 90-х журналисты стали говорить о том, что Россией управляет не Ельцин, а семья, родственники немощного президента и дружные с ними олигархи. Предполагалось, что ключевые решения принимают Борис Березовский, Роман Абрамович, дочь Ельцина Татьяна и ее муж Валентин Юмашев. В самом ли деле семья была так влиятельна? Кто в нее входил, когда ее власть закончилась, как живут родственники Ельцина сейчас и появились ли при Путине другие семьи? На эти вопросы отвечает Илья Жигулев в книге «Ход царем. Тайная борьба за власть и влияние в современной России». Автор книги встречался с бывшими и нынешними политиками, родственниками Ельцина, бизнесменами и чиновниками, а главным героем его исследования можно назвать Валентина Юмашева. Энергичный журналист, познакомившийся с Ельциным в 1988 году, когда тот попал в опалу после конфликта с Горбачевым, снял о будущем президенте России документальный фильм и написал от его имени 3 тома мемуаров. Зарубежные гонорары за эти книги, более 3 миллионов долларов, стали основой состояния семьи Ельцина. В 1996 году, когда Ельцин не знал, следует ли ему идти на выборы, а потом подумывал вообще перенести их и распустить компартию, именно Юмашев и ставшая впоследствии его женой Татьяна придумали схему, которая помогла Ельцину победить Зюганова и остаться в Кремле. Юмашев оказался и победителем в борьбе за влияние на президента. После известного скандала с коробкой из-под ксерокса Ельцин поссорился с одним из ближайших конфидентов Александром Коржаковым, который с тех пор сделался его злейшим врагом и стал писать о нем разоблачительные книги. Юмашев фактически руководил страной в последний год правления Ельцина. Именно он в конечном счете одобрил кандидатуру преемника Владимира Путина и способствовал его избранию. Путин отблагодарил Юмашева, остающегося его советником. Они изредка встречаются, однако реальной властью обладают другие люди, старые знакомые Путина, баснословно разбогатевшие за годы его правления. Особый интерес представляет раздел книги Жигулева, посвященный попыткам спецслужб обвинить Юмашева и его круг в том, что они стремились не допустить в 2011 году возвращения Путина на пост президента, хотели оставить Медведева на второй срок и якобы организовали белоленточные протесты, в которых принимала участие и Полина Дерипаска, дочь Юмашева и жена Олега Дерипаски. Эта история привела к тому, что в немилость впал Владислав Сурков, но добрые отношения Путина и Юмашева не пострадали. Автор книги «Ход царем» Илья Жигулев, гость программы «Культурный дневник. Радио Свобода». Рекомендую нашим слушателям дочитать вашу книгу до конца, потому что, как в детективе, там многие вещи, которые непонятны с самого начала, становятся ясны. Итак, 3 семьи. В больших-больших кавычках. Первый был круг людей, близких Ельцину во главе с Валентином Юмашевым. Вторая семья, которая была у власти какое-то время, это Игорь Сечин и его люди. И сейчас это братья Ковальчуки, которые имеют колоссальное, хотя и не безграничное влияние на Путина. Давайте начнем с первой семьи, которой отведено самое большое место в вашей книге. Валентин Юмашев, глава этой условно, опять же, очень условно семьи, и он согласился с вами поговорить, и был достаточно откровенен. И у меня такое впечатление, что вы даже подпали под его очарование в какой-то степени. Можно назвать его главным героем вашей книги?
Конечно, он, возможно, главный герой этой книги. Изначально я задумывал написать книгу именно о семье и о Юмашеве как ее идейном вдохновителе семьи, как такое сакральное понятие, которое было введено в конце 90-х. Я объясняю, как возникло это понятие «семья». И потом уже в ходе написания книги я описывал, как семья теряла влияние, и мне стало интересно, кто пришел на их место, и можно ли считать, что это уникальная ситуация, что исключительно из-за того, что Ельцин был больной и достаточно в тяжелом состоянии, семья полностью, как считают многие, практически стала управлять страной. Такие, в принципе, семьи, они остались, или Путин абсолютно другого формата лидер и управляет без помощи каких-то особо приближенных советников. Это Не совсем так. Путин, конечно, показывает чисто физическую, совершенно другую работоспособность. Гораздо чаще появляется в кадре. Он очень следит за тем, как он на публике себя ведет. Такое ощущение, что он постоянно в выборном процессе находится. И все ежегодные пресс-конференции, ежегодные телевизионные встречи с народом. Он все время показывает, что он сам. Но, тем не менее, и у Путина есть абсолютно такие же, очень сильно влияющие на его позицию люди. Влияние тех или иных людей, они меняли в том числе и Путина.
Вы говорите, что Ковальчуки сейчас составляют центр этой семьи, а телезритель вам скажет, что главный человек в этой семье – это Шойгу.
У телезрителя меняется картинка так, как ее хотят показать. Если раньше был Медведев, то потом просто вообще забыли, кто это. Они были постоянно вдвоем, были как два брата или ближайших родственников. То теперь таким стал Шойгу. Кто станет потом, мы не знаем. То же самое и в 90-е годы. Юмашев не был никогда в телевизоре. Семья вот Абрамовича пытались вообще найти его даже фотографию. Никто не мог понять, как он выглядит. Семья, она была безумно закрыта. Это сейчас, уже там Ельцин-центр. Как раз я первым фактически взял интервью у Юмашева еще для статьи «Медузы». И уже после того, как они раскрылись мне, они начали давать интервью и остальным. И они стали гораздо более публичны. И мне кажется, что в том числе наш разговор мог повлиять, не мог, но мне кажется, что когда мы разговаривали, в том числе разговаривали о его тяжелой болезни, которую он тогда переносил, и она до сих пор его не оставила, и сейчас он, насколько я понимаю, переживает ремиссию. Сейчас, возможно, опять предстоит операция, точно говорить не будем, но сейчас у него опять тяжелая ситуация. Тогда, когда мы с ним начали разговор, попал я под обаяние или не попал, вот судите сами, я фактически понимал, что человека может довольно скоро не стать. Мне говорили, что ему там жить осталось от сил 3 года.
Может, именно поэтому он и был с вами достаточно, не полностью, но достаточно откровенен. А все-таки сейчас такая ситуация, когда таких легальных утечек из коридоров власти становится все меньше, меньше и меньше, и они совсем не поощряются.
Абсолютно. Несмотря на всю закрытость семьи в 90-е годы, утечек было огромное количество, и специально встречались с журналистами, и журналисты совершенно свободнее себя вели, заходили в какие нужны кабинеты, и в администрации президента, и в правительстве. Сейчас в правительстве вообще их просто встречают, ведут на нужный этаж и оттуда провожают, не дай бог, чтобы они вообще куда-нибудь, что-нибудь, какую-нибудь бумажку словили. Конечно, сейчас невозможно даже представить, что кто-то из приближенных Путина будет встречаться с условно независимыми, да и, в принципе, и зависимыми журналистами, будет им что-то рассказывать. Потому что те, которые прокремлевские журналисты, зачем? Они и так обслуживающий персонал. Им будут давать пресс-релизы, они будут их публиковать, а те, которые не обслуживающие, они уже враги. Так сейчас немножко все поделено, поэтому нет никакого смысла им вот что-то там говорить. Тот же самый Кириенко 90-х и Кириенко 20-х годов – это совершенно два разных человека. Неизвестно, какой он на самом деле, потому что Михаил Сергеевич Горбачев при Андропове, при Устинове был абсолютно тихий, партийный деятель, не особо выделялся.
Ну и как вот. И Ельцин тоже.
И Хрущев, опять-таки, единственный человек, кто не вызвал у Сталина никакого подозрения.
Я просто объясню нашим слушателям роль Юмашева в российской истории, согласно вашей версии, что если бы не Юмашев, то в 96-м году президентом стал Зюганов, а в 99-м именно Юмашев первым сделал серьезную ставку на Путина, и тоже мы, наверное, обязаны ему тем, что сейчас такой президент, верно?
Да, абсолютно. Я считаю, что у Ельцина к Юмашеву было особое отношение. У него были дочки, но никогда не было сына. Он его не воспринимал преемником, потому что все-таки Юмашев журналист, он никогда не связывал себя с властью. Даже когда стал руководителем администрации президента, это рассматривалось как довольно временное явление, просто потому что... Можете поверить, нехватка кадров. Они не могли понять, кого из тех, кто делал выборы в 96-м году, назначить после того, как ушел Чубайс. Он даже, когда перестал быть руководителем администрации президента, его человек Александр Волошин стал руководить фактически большей частью всех решений, которые были подписаны Ельциным, готовил Александр Волошин. И, конечно же, Татьяна, она тоже имела влияние. Эти три человека оказывали ключевое воздействие на Ельцина, именно они посоветовали ему совершить выбор в пользу Владимира Путина.
Тут мы подходим к моменту, за который я бы хотел вас покритиковать. 99-й год, И я жду главы о взрывах жилых домов, о чеченской войне. События, которые подогрели рейтинг Путина с нуля до каких-то необозримых высот. А тут какой-то зияет пробел, и вы об этом ничего не пишете, хотя до сих пор есть очень серьезные подозрения, что это все было частью предвыборной кампании, и спецслужбы к этому причастны, и хорошо знакомый вам Борис Березовский об этом 150 раз говорил, и сняты фильмы, и вышли книги. Почему вы полностью пропустили эту историю? Неужели вы ни с кем из своих собеседников ее не обсуждали?
Все, что касается Юмашева и вот как таковой семьи, они это отрицают, точно ничего об этом не знают, и нет никаких достаточных доказательств этого. Книжка моя, она не про Путина, она про семью. У них не было подозрений, что это происходит. Кампания велась параллельно. Велась кампания, связанная с «Единой Россией», то, что придумал партия «Единство» Березовский. Они занимались опусканием рейтинга Юрия Лужкова. Да, конечно, чеченская война, она возникла. Я не беру взрывы домов, а беру ту ситуацию, которая возникла в Дагестане, из-за чего пришлось срочно менять премьера. Степашин с ними начал пытаться договориться. Не устраивала такая ситуация. По поводу взрывов домов, это как было, так и осталось довольно конспирологической историей. Архивов не вскрыть. Новой информации мы на эту тему не раскапываем именно вот эту историю там с домами, при том, что она, пожалуйста, сейчас много репортажей вышло и на «Дожде». Катерина Катрикадзе, ведущая «Дождя», она даже потеряла там мать, и они сделали большие сюжеты, но там тоже ничего нет похожего на доказанную историю. Это загадочная история. 38-й раз писать, что это загадочная история. Ну, я решил, что я нового здесь ничего не напишу, а зачем марать страницы пересказом того, что, в принципе, уже 1000 раз. Если вы думаете, что я хочу выиграть таким образом Юмаш, я уверен, что если это и происходило, то явно без части семьи. Возможно, на тот момент Путин самостоятельно договаривался со спецслужбами. Теоретически, с учетом того, что происходит в Сирии, что происходит в Донбассе, я могу поверить, что Путин мог на такое пойти. Но что на такое мог пойти Юмашев, с учетом всей его биографии, можете считать, что я попал под обаяние, но, в принципе, и факты говорят о том, что Юмашев не мог такими вещами заниматься.
Заниматься-то, может, и не мог, но впоследствии мог бы узнать об этом.
Путин с ним не до конца откровенен до сих пор. Судя по ситуации с Ходорковским, когда он с ним встречался за год несколько раз пытался до него донести, что ситуация с Ходорковским чудовищна, что нельзя его сажать, а он все время говорил, что тут мелочная история, фигня какая-то, разбираются. Сейчас они разберутся, и, скорее всего, ничего не будет. А потом он точно так же сказал Юмашеву, суд разберется. Влияния Юмашева не хватало настолько, чтобы Путин был когда-нибудь с ним до конца откровенен.
Естественно, мы перешли к вопросу о второй семье, семье Игоря Сечина, которая посадила Ходорковского и разрушила ЮКОС. Как вторая семья вытеснила первую, и почему ее влияние стало убывать, и когда?
Я так понимаю, что основной конфликт, он уже был в стенах Кремля, когда у Волошина оказался заместителем Игорь Иванович, и тогда, если вы помните, там был Игорь Иванович еще один Шувалов, тоже в Кремле работал, который потом стал фактически ответственным за все хозяйство в России. Ходили даже такие прозвища, как «Правильный Игорь Иванович» и «Неправильный Игорь Иванович». «Правильный Игорь Иванович» – тот самый Игорь Иванович. Это, конечно, считался Сечин. Он просто умел правильно подкладывать бумажки. Бумажечки, отчетики, доносики. И он правильно понимал характер Путина. Они оба люди из КГБ, они друг друга понимали и друг друга понимали методы. И он этими самыми методами доносил до Путина вот эту информацию. Вот такими вот, по нашим данным, служба донесла и так далее. И он моделировал эти ситуации для того, чтобы в столе у Путина появлялись правильные бумажки. Инициировал какие-то расследования касаемо ЮКОСа, потом инициировал прослушку телефонов Ходорковского, вовремя выкладывал эту прослушку Путину на стол. А с учетом того, что Волошин отчаянно заступался за Ходорковского, и Юмашев тот же не считали, что это все чушь, они породили уже подозрения и у Путина. Путин никогда не питал большой любви к предпринимателям. Как вы знаете, в последнем интервью он, по-моему, честно признался, что всех их считает жуликами. А уж тем более, если брать Ходорковского, если брать тех, которые супербогатых предпринимателей, он к ним относился откровенно, с подозрением, смешанным с раздражением, потому что он только что не выдержал там боя. По большому счету он задавил двух магнатов, Гусинского и Березовского, и по большому счету Сечин подложил правильную бумажку, где было рассказано, что Ходорковский хочет стать еще хлеще, чем Березовский. Он хочет стать премьером, тайно проводит людей в парламент, и это, конечно же, не могло не оказать влияние на свое воздействие на Путина. Тем более, что государственничество, что нефтяные активы должны принадлежать стране. И вот это все вместе оказало на него такую роль. Отнять ЮКОС – это очень крутой кейс, как я думаю, что Сечин его представил со всех сторон. И политические амбиции неправильного олигарха убрать и забрать огромное количество запасов. И все это недорого. Менеджерский кейс такой вот.
Да, но почему вы думаете, что его влияние так упало за последнее время? Где признаки этого?
Сечин по части разводок, он продолжает довольно успешно действовать. И последний его кейс – это посадка Люкаева. И потому, как это было сделано, видно, что одного слова его Путину или бумажки уже не хватает. И нужно было сделать очень серьезные какие-то вещи, включая прослушки. И он делал какие-то невероятные вещи, фактически снимался в фильме только для того, чтобы посадить человека, который хотел помешать ему поглотить башню. То, какими усилиями это стоило, и то, как после этого, насколько я понимаю, человек, ответственный за операцию, он был уволен из органов, феоктистов. Его приютил Сечин уже у себя. Его люди уходят с ключевых должностей. Говорит о том, что он теряет влияние, конечно же. Опять-таки, сам Сечин с недавних пор не занимает ключевых постов, а место, оно очень большое значение имеет. У него есть Роснефть, и все.
Этого немало.
Этого немало, но и у Ходорковского тоже была та же самая Роснефть. Вот, только называлась по-другому. У него нет влияния на ключевые решения страны. У него нет такой близости к Путину. И если брать пандемию, Путин проводил свободное время и несвободное время с другими людьми, по большей части не с Сечиным. Для камер это был Шойгу, он с ним отправляется в отпуск и просто не разлей вода, а без камер, то это был, конечно, Ковальчук.
Вы в книге сами себе противоречите. Вы говорите о бесконечном влиянии Ковальчуков на Путина, а потом приводите вот этот пример с Кариной Цуркан. Казалось бы, одного слова Ковальчука было бы достаточно, чтобы ее освободили, а ее не освободили, и приговор был очень суровый. А с какой стати, собственно говоря? Вот загадка, парадокс.
Это загадка и для меня. Я бы очень хотел бы ее разгадать. По большому счету, я думаю, что это станет известно, когда хоть кто-то из них начнет говорить. Но я не хотел все сводить к одной какой-то теории, как поступают многие журналисты. Написать, что только он является главным, основным, и это действительно многие подтверждают. Но есть и вопросы. И эти вопросы я задаю. Как бы то ни было, я думаю, что это, скорее всего, манера Путина не складывать все яйца в одну корзину и сдерживать разных интересантов. Конкретно на Ковальчука ничего не было именно. Но он показывает, кто хозяин в этой стране. Если ему донесли какую-то информацию, он ей верит, он разводит руками и говорит, вот так оно будет. Что на это повлияло? Возможно, Путин был очень сильно недоволен тем, что в прессу попало история с тем, что Ковальчук помогает женщине, от которой, по некоторым данным, у Путина ребенок. Каким-то образом это просочилось, и Путин явно был взбешен. Медиа, которая это опубликовала, она не просто стала иноагентом, она стала нежелательной организацией. Это гораздо серьезнее, это нельзя даже упоминать там название этого медиа. И те, кто печатают ссылки, чуть не под уголовные статьи попадают. Но, кроме этого, еще все, кто писал эту статью, их отдельно еще сделали иноагентами, как личности. Видно абсолютно такая месть за то, что они опубликовали этот материал.
Я просто поясню для наших слушателей, что это история с кривоногих, которая якобы была подругой Путина много лет, родила от него ребенка, и вы тоже эту тему затрагиваете в своей книге и пишете интересные об этом вещи. Ну вот, Илья, вы сказали, что нельзя выдвигать только одну версию и не задавать вопросы. Вот есть одна тема, где вы никаких вопросов не задаете, а совершенно твердо утверждаете, что Борис Березовский покончил с собой. На самом деле тут есть много вопросов, и многие думают, что он был убит, и убийство Николая Глушкова, сделанное примерно по такому же методу, тоже наводит на такие выводы. Есть версия, что это, и, кстати, мне она кажется вполне разумной, что это была так называемая аутоэротическая асфиксия. Может быть, еще что-то. А вы встречались с Березовским, последний журналист, который с ним общался, были вы, и вы даже описываете этот шарф, на котором он повесился. Почему вы так уверены, что это не было что-то иное?
Во-первых, есть заключение Скотланд-Ярда, которое...
Не окончательное.
Не окончательно, но, тем не менее, оно говорит скорее в пользу того, что убийства не было. Во-вторых, здесь я позволяю себе быть участником ситуации, поскольку я сам его видел последний. То есть я видел, как он выглядит и в каком состоянии он находился. Я делаю, мне окончательный вывод, я делаю свое предположение как человека. Я уже в этой ситуации. Я здесь, в отличие от тех историй, где я просто наблюдатель, то здесь я волей-неволей стал участником. И я говорю свою версию как человек, который подозревал и наутро говорил его другу, ближайшему, что у меня есть очень серьезные опасения касаемо Бориса Абрамовича, что он может на себя руки наложить, вплоть до такого, потому что я его видел в очень плохом состоянии. И мне, Юрий Дубов, я его, этого человека знаю 20 лет, вы с ним только встретились. Вы просто его не знаете, он не с таких передряг выкарабкивался, все с ним будет в порядке. А когда он это говорил, он просто не знал, что Березовский уже к тому времени был мертв.
Может быть, то он был прав, Березовского просто устранили, это было случайное совпадение?
Я честно считаю, что для Путина Березовский в том состоянии, в котором он пребывал, это колоссальная удача. Без денег, в абсолютно подавленном, депрессивном состоянии, который ползает на коленях и пишет какие-то чудовищные, покаянные письма, готов на все, что угодно, лишь бы его приняли в Россию. Какую он опасность представляет и зачем ему мстить? Мне кажется, главная месть, если это была месть, это, возможно, она произошла тогда, когда, как я слышал, некоторые люди поговорили с вдовой Бадри Патакасашвили и сказали, что ей не нужно ничего отдавать Борису Абрамовичу. Вот это было главным убийством Березовского. Его уничтожили материально. После этого он перестал существовать как угроза и перестал существовать как какая-то влиятельная единица, потому что в Лондоне он не умел, не знал, как вести бизнес. Он вообще не бизнесмен, по сути. Ему это наскучило еще в 1994 году. Он был великий комбинатор. Он комбинировал идеи, и в 90-х в той самой России он просто придумывал правильные вещи, которые в конце концов помогли ему сколотить капитал. Но это в России, в той стране дикого капитализма абсолютно. В Англии даже не было никаких шансов. И все попытки заработать денег за те годы, они были провальны.
В массовом сознании Березовский, такой серый кардинал, который встречался с Ельциным, нашептывал ему ужасные вещи, Ельцин полностью ему подчинялся. Если верить вашей книге, Ельцин его недолюбливал, встречался с ним крайне редко, и все это миф, как, может быть, отчасти миф о влиянии Распутина на царский двор.
Да, то у него было большое очень влияние на Юмашева, а вот у Юмашева было влияние на Ельцина. И те люди, которые тоже близки были в правительстве, например, Альфред Кох, мы с ним тоже разговаривали на эту тему, он абсолютно уверен, что Березовский фактически тоже управлял страной через Юмашева. Он имел колоссальное влияние на Юмашева, и к Юмашеву всегда прислушивался Ельцин. Такая версия тоже имеет место быть, но разве что можно сказать, что ну, какие-то факты, когда он явно к Юмашеву не прислушивался. Например, как бы того тоже увольнения Березовского с замглавы Совета Безопасности. Это Березовскому явно было не на руку, а как глава администрации президента, и Юмашев против был этого. И он Чубайсу говорил, что он против.
Когда читаешь вашу книгу, понимаешь, сколько было таких ключевых моментов, когда история могла пойти в совершенно другом направлении, какие-то пустяки сбили ее на тот курс, по которому она идет сейчас. Вы очень остроумно пишете, что если бы не борьба за связь инвест, которая была абсолютно бессмысленной и никому ничего не дала, то, может быть, никакого Путина бы сегодня не было.
Да, связь инвест, притча из 90-х. А что это вообще такое? Связин Весть, даже люди не понимают, потому что его нету. Он как бы рассортировался в какие-то другие госактивы, и как была государственной компанией, так и осталась. Это один из немногих абсолютно неприватизированных активов. А в итоге все сломали копия, и я думаю, что Потанин очень сильно пожалел, что в это ввязался, потому что он тоже, думаю, что тоже потерял, соответственно, деньги. Он вроде как выиграл, эти вроде как проиграли, но в итоге проиграли все, все участники процесса.
Эти люди интересуются только своими интригами, интересуются только своими активами, интересуются только кого куда переставить. У них нет никаких мыслей о стране, которой они управляют. Но такое ощущение, что они живут в полной отстраненности от всех остальных проблем. Ну вот мы берем западного политика. Он думает о глобальном потеплении, строит свою карьеру на этом или на проблеме миграции. А здесь исключительно куда перевел какой-то миллион и из какой должности кого куда переставил.
Мне кажется, что поначалу, особенно команды того же Чубайса, Гайдара, они мыслили вдаль, они проводили реформы, нужны были стране, и, как им казалось, они совершали ошибки. Потом, наверное, после кризиса 98 года страна пришла на путь затыкания дыр. До 2000 года, до выборов Путина, они все время решали какие-то локальные проблемы. То нужно срочно назначить какого-то премьера, Дума против Ельцина. Надо что-то. То есть все время какой-то перманентный политический кризис в стране. Не назначили этого Черномырдина, не приняли. Что же делать? Давайте Примакова. Окей, пришел Примаков. Примаков пришел. 3 месяца прошло, он уже хочет стать президентом. Что теперь делать с Примаковым? Давайте менять Примакова. Поменяли Примакова. Он объединился с Лужковым, и теперь уже все к нему начали бежать. Что делаем? Срочно, срочно. А тут еще чеченцы еще добавились из Дагестана. Пришли. Степашин не смог справиться с чеченцами и не справиться с выборами, давайте придумаем Путина. Хорошо, все, быстро раскручиваем Путина. Раскрутили Путина, Путин становится президентом. И дальше у Путина никогда не было такого стратегического мышления, как у Ельцина. Он никогда не мыслит масштабами реформатора страны. Им в какой-то степени заткнули дыру. Проблема была довольно временная. Казалось, что Путин довольно временное явление. На тот момент никто даже, я думаю, что в страшном сне не мог предположить, что Путин это на 20 с чем-то лет.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Нашим гостем был Илья Жигулев. Мы говорили о его книге «Ход царем». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.